4 года аннексии Крыма. Каким было движение сопротивления российской оккупации в 2014 году на полуострове? И была ли в тот период аннексия неизбежной? Обсудим с заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа, бывшим политзаключенным и фигурантом так называемого дела 26 февраля Ахтемом Чийгозом. Он уже в нашей студии. Ахтем Ага, здравствуйте. Спасибо, что сегодня с нами нашли возможность прийти к нам на эфир. Естественно, в эти дни, как и, в общем-то, на протяжении этих 4 лет, мы вспоминаем о том, как начиналась аннексия, как начиналась оккупация. Мы вспоминаем революцию достоинства и ваших интервью, которые вы ранее давали другим медиа, вы рассказывали о поддержке революции достоинства, о том, что тоже присутствовали на Майдане. И 26 февраля, сегодня 24, но уже послезавтра, уже исполнится 4 года с момента митинга, который был в Крыму, и, в общем-то, после которого жизни очень многих изменились, и ваша в том числе. Расскажите, пожалуйста, чем жил Крым? Вот 4 года назад, после того, как уже были смерти на Майдане, уже была Небесная сотня, Янукович бежал из страны. Какой была ситуация в Крыму?
Крым не жил. Крым окунулся во мрак, и не только как территория, в первую очередь, это люди, жизни, судьбы. Все, кто говорил, по телевизору смотрел и, значит, проявлял любовь к своей родине Россия, увидели танки, увидели тысячи колонн бронетехники, Уралов этих кошмарных, за тенами закрытых, в которых сидели солдаты. И я вот очень хорошо помню эти первые дни, начиная с 27-го утром, когда площади опустили. Потому что уже была информация, что спецы вошли.
Спецназовцами административное здание.
Да. И вот с того момента Крым изменился очень сильно. Очень сильно. И не было вот той эйфории, мы вернулись в гавань. Это неправда. Не было, были, конечно, отдельно взятые сумасшедшие идиоты эти, которые там, напившись, выходили, там их сотнями, не более, кричали что-то там, глаголили. Впоследствии всех остальных просто большими группами выводили, принуждали выйти на площадь и показывать, что вот как мы рады, что Россия вернулась. Все это ложь. Многие из тех людей, которые участвовали в оккупации, в ее оформлении, там, через референдум и так далее. Впоследствии некоторых я видел в тюрьме, в СИЗО, где сидел. И некоторые, в общем-то, их поснимали. Я помню Полищука, фирма Скворцова, да, вот из таких, которые очень активно организовывали процесс оккупации, стал министром сельского хозяйства, а потом начали, значит, в буквальном смысле мочить его фирму, и потом впоследствии его самого сняли. То есть эта судьба ждет всех коллаборантов. Сам Крым все хуже и хуже. Я вот часто эти дни вспоминаю и рассказываю, что Крым перестал быть в понимании, как раньше, привлекательным. Даже те принужденные в командировку, которых привозили, вот там в СИЗО работники, да, с Бурятии, с Мордовии, там, с Сибири, с Урала, они сперва восхищались: о, солнце, тепло. А через 3 месяца, говорили, нас не отпускают. Нам не хочется здесь быть. А в чем причина, я спрашивал? Да здесь невозможно жить. Здесь хуже, чем в совке бывшем, говорит. Потому что вот Крым перестал быть привлекательным.
26 февраля 2014 года, когда вы в том числе вышли на митинг, Вы предполагали вообще такое развитие событий?
У нас опасения, страх, вот имеется в виду не физический, а такой моральный, да, всегда присутствовал. Мы, в отличие от материковой Украины, вот так очень близко каждый день были в соприкосновении. Мало того, у нас постоянно как бы спонсировали эти пророссийские организации, да, которые постоянно не давали тебе забыть историю взаимоотношений с Россией, крымско-татарского народа. Но все равно мы прошли не раз этот путь уже в Крыму, в независимой Украине, когда на грани было, то есть и 95-е годы, и там начало 90-х, и потом конец 90-х, да, но все время политически это не переходила грань, то есть отторжение само. Хотя все время у нас это было, я вот как-то сказал на одной из встреч, даже если поднять за последние 20 лет заявление Меджлиса крымско-татарского народа, там четко отслеживается беспокойство и указывается на опасность подобных, подобного...
Аннексии вы имеете в виду?
Да. И, но 26-го мы, как гражданское население, как бы мы пришли, показали и не дали от имени народа какой-то кучки там авантюристов, бандитов принять политические заявления. И мы считали, что мы, как граждане, долг выполнили. Вот нам говорят, а почему там вы не захватили это здание? А смысл, если...
Но это была мирная акция все-таки,
не, даже не,
во-первых.
Да, ну, скажем так, занятие государственных учреждений, которые нарушают Конституцию, это не есть какое-то силовое действие, это право народа, тем более, если речь касается Верховного Совета Крыма, да, той организации, которую, объект, который ты выбираешь как гражданин. Так вот, мы же достигли цели. Мы не дали принять заявление, сессия не состоялась. Но, конечно, вот это и спутало карты оккупанта. Они должны были мягко, вот именно через такое решение, аннексировать Крым, да? А вот мы сломали, и поэтому они вынуждены были в ночь, под утро ввести туда уже спецподразделение.
Можно ли было избежать этого?
Можно было. 26-го? Нет. 27-го? Нет. Можно было избежать. Ну, скажем, условно говоря, например, в 95-м году, когда первый раз, когда история с Мешковым показала, что небольшая группа политических предателей может действительно привести к отторжению территории. Но власти Украины тогда не пошли больше, чем на то, чтобы заняться подкупом и уговорами вот того преступного Бамонда, который впоследствии и сыграл роль. Это я имею в виду и Цеков, и Клычников, и ряд других политиков, активных в те годы в процессе появления президента Мешкова и правительство Сабурова, московское. Сегодня все пытаются дать оценку 26-му, исходя из той позиции, как бы правильно свое место там показать и определить. Да?
Свою позицию.
Конечно. А что делали эти люди, находясь у власти в первых лицах в те годы? Ну, крымско-татарский фактор мешал. Ну, как ж, разве ж можно было людям, которые проявляли как народ политическую позицию
именно мешал,
целостности,
да? Именно мешал,
Украины.
Вы так считаете?
Ну, конечно. Сегодня считаю, что вот эти некоторые спекуляции, опять-таки, подобного рода бывших и в то время имевших власть в Крыму людей вокруг автономии национальной, Это вот продолжение вот той ихней позиции. Вот того в голове засевшего ихнего собственного негативного восприятия крымских
татар. Вы имеете в виду конкретных сейчас политических деятелей или
мне
кого
очень,
именно?
Мне очень не понравилась позиция, например, я не буду говорить других, например, Сенченко, который говорит о том, что это преждевременно, надо там в Крым вернуться. Как раз в те годы данный человек занимал высокие должности в правительстве. И это как пример. Неужели ничего, ничему жизни не научило? Неужели мы, уже отдавая кровь за нашу страну, сидя в тюрьмах, погибая, у нас большие трагедии в семьях, живущих в Крыму. Мы не, все равно будем делать, все равно будем пытаться насаждать украинской нации, которая свою независимость ценой крови отстаивает, навязывать ей позицию, что крымские татары и автономия — это какие-то там, значит, в Крыму преждевременно это рассматривать, опираться на те же стереотипы. Я считаю, что это недопустимо.
По делу 26 февраля вас задержали в январе 2015 года, и, соответственно, все события 2014 года развивались на ваших глазах. Насколько уже во время первого года аннексии изменилась жизнь в Крыму?
Первый год — это был такой год шока. Как я говорю, все погрузились во мрак. И, естественно, какая-то группа коллаборантов и вот это, как мы называем, вата, пыталась, находилась в эйфории, а остальные все выжидали. Ну, крымские татары занимали, скажем, и ряд там граждан Украины занимали четкую позицию, и за это начали очень активно, значит, репрессии. Например, я напоминаю, первые репрессии, в частности, коснувшись нас, коснулись и Украинскую православную церковь в Крыму.
Уже сразу после
сразу,
аннексии.
Потому что я крымские татары, это объединение вокруг политического органа. Другие политические объединения просто исчезли. Многие лидеры этих политических объединений оказались просто-напросто в Киеве. И вот таким местом объединения украинцев это была церковь именно украинского Украинская православная церковь. И отец Климент, он очень достойно. Он не раз подчеркивал, что он свою паству не оставит и занимал четкую позицию. Поэтому начали отбирать религиозные объекты, устраивать у него там дома бесчинства, вваливаться во время, значит, служения в церковь. Пока вот эти все хамло, вот это вот называемое самообороной, там, казачеством, ряженные эти петухи, угрозы. Это, если отдельно крымские татары возмущаются и оказывают сопротивление, то это одна ситуация развития. Но если еще и примкнут граждане Украины другой веры, другой национальности, это уже катастрофа для России.
Вы понимали, что есть риск того, что вас могут задержать?
Да. Там каждый сейчас живет, не будучи уверенным, что с ним будет через час, не говоря уже там через день, через два. Но это не останавливает людей. Мне некоторые говорили, вот вы же понимаете, что не могли все там, я имею в виду политические лидеры, не касающиеся Меджлиса, вот если бы они остались, их посадили бы. Я говорю, ну и что? Ну я же сидел. Это помогало концентрировать борьбу моего народа. Ну, помогло. Если бы сидел рядом со мной ряд там политиков, представлявших другие политические объединения, да, это бы помогло бы концентрировать борьбу других групп населения граждан Украины. Ну, у каждого свой фронт. Люди сегодня отдают жизнь с оружием в руках, защищая свою родину. Другие сидят в тюрьмах, это тоже борьба. Третьих, еще в более сложной ситуации оказываются, когда семьи не знают вообще, где их ребенок. Похищенный не знает, что с ним. Даже не могут молитву прочитать, похоронив, да? Все бедные в надеждах живут годами.
Много каждого... и пропавших без вести.
Конечно.
И если мы уже, ну, вспоминаем как раз вот самый первый год аннексии, когда появились оккупанты, когда уже стало понятно, как будут развиваться события, много ли в тот период вы видели очагов сопротивления тому, что приходят оккупанты, тому, что Россия показывает свои намерения?
Не только я видел. Весь мир видел. Десятки тысяч людей. Выходили женщины, дети, старики вдоль дорог с плакатами, с флагами Украины, крымских татар. Флагами крымских татар. И высказывали свой категорический протест этим тысячам колонн военной техники с материка России. В тот период народ, как общество, свою роль выполнил и сейчас продолжает выполнять. Просто мы все воспитывались, что мы не одни в этом мире, что есть мировое сообщество, что есть какие-то нормы, правила, да, которые определены, разработаны, и в такой ситуации мировое сообщество должно активно вмешаться. К сожалению, первый год этого активного вмешательства не было.
Не показал.
Были декларации о том, что не признают там аннексию, были некие там санкции, которые еще не конкретизированы были, да? И вот народ ждал, и сегодня это идет вот это концентрированное давление на эту террористическую власть в России, и поэтому в Крыму нету такого вот поголовного приветствия. Мы же там видели, я имею в виду оккупантов, мы же видели несколько политических процессов. Это выборы в Госсовет, там не более половины населения участвовало. Мы видели следом выборы в местные советы, тоже очень низкая активность. Референдум, который, там мы все знаем, что не более 20%. Например, выборы в Госдуру, которые показали при всей фальсификации на территории Крыма, это 44%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что народ сегодня не готов, не желает участвовать в этой оккупации. Он там живет. Он даже этим показывает свой протест. И, естественно, надеется на материковую Украину и на мировое сообщество. Здесь же я убедился, и вот Новый год начал. Мы хорошо закончили 17-й год на таком высоком тонусе. Сейчас год начался с высокого тонуса. И, конечно же, вот сегодня мы в Министерстве иностранных дел, у нас был мост с Крымом, и мы видим, что вот эти вот репрессии продолжаются, и они, понимаете, не только человек, который сидит, это один аспект. Есть семьи, и нужно срочно принимать закон о статусе политзаключенных. Это необходимо срочно делать. Это касается и человека, который сидит и борется, и его семьи касается. Еще сейчас многие процессы, которые были в судах, сейчас приговоры получили. Тот же Балух, например, та же Ялтинская, как мы говорим, группа «Скуку». Сейчас Бахчисарайская уже находится. До него Руслан Зитулаев там получил 15 лет. Это уже другие процессы. То есть людей отправляют в колонии и далеко. И значит, мы сейчас должны разрабатывать комплекс мер, чтобы их там не забывать. Мы это обсуждали.
Это отдельная сложная тема для разговора, поскольку об этом тоже уже много говорилось, и не всегда органы государственной власти реагируют так, как бы хотелось, чтобы реагировали так, как бы хотелось семьям политических узников, и как бы очень много с этим вопросов связаны.
Тут бы я не обобщал, потому что процесс, например, борьбы за них, он очень активен. Мы видели последние события, год закончился, я не говорю уже о своем и Умерове, да, дело. Я имею в виду...
Освобождение заложников.
Заложников. Власть в лице президента, в лице уполномоченных лиц очень активно работает. Другое дело, это не так просто. Но я сейчас говорю о другом, что нужно уже, может быть, усиливать консульские группы, потому что там территории огромные. Раньше у меня была возможность по России поездить, я имею в виду еще в советское время. Там тысячи километров, а это значит другой уровень проблем. Если в колониях у них у всех статьи тяжелые, тот же Балух, да, у него колония, поселение, но с его характером, с его непоколебимостью, с его проукраинской позицией, он там... Если к нему время от времени не наведываться правозащитникам, консульским работам, работникам, это еще не факт, что он там не получит дополнительно что-то, специально будут его к этому вести, и не факт, выживет ли он там, и также каждый другой, которых обвиняют в терроризме. Тут нужно комплекс мер, и мы сегодня с господином Климкиным это обсуждали, и думаю, что работа предстоит большая. Мы должны за каждую, если жизнь заключенного нашего политического заключается в том, зависит от того, что туда вовремя приедет или не приедет какой-то политический правозащитник или работник консульства, мы должны все силы максимально приложить и обеспечить его туда визит.
И вопрос уже к окончанию нашего разговора. Как вы считаете, по вашему мнению, Украина как государство сделала все возможное в 2014 году касательно Крыма?
До 2014 года? Нет.
Не до 2014, в 2014.
А в 2014 году это новое государство росло. До 2014 года независимость была условная. Не имелось четкой доктрины, кто у нас враг. У нас брат рядом жил, который все время в истории порабощал нас. А в 2014 году, да, мы ценой крови своей определили, кто ж нам брат-то в этой жизни. Научились стрелять во врага, который называл нас братом. Теперь мы видим, что у нас действительно мощная армия. Мы видим, что направление, вот те, которые характеризуют как независимость державы, мы ее видим. Мы сегодня полноправный, не придаток европейскому сообществу, а полноправный член. Нас встречают там не как людей постсоветского периода, а как граждан, которые научились бороться за свою независимость, которые, оказывается, за колбасу там или за хорошую жизнь, как в самой Европе в ряде стран, уже не этими ценностями руководствуются, а что мы руководствуемся свободой, честью, достоинством.
И на сегодняшний день, помимо борьбы за политических заключенных, какие вопросы касательно Крыма должны быть на повестке дня в приоритете?
Политические заключенные – это характер борьбы за Крым. Крым – это наше общество, которое там проживает. Крым – это наша территория. И основным является прогнать оттуда оккупанта. И вот этим сейчас мы все заняты. И нам просто наших своих сил не хватит. Речь идет о мирном методе, да, политических инструментах возвращения. А значит, мы должны, вот те спекуляции, которые на европейской площадке есть, меркантильный ряд политиков, да, которые там предлагают в ПАСЕ вернуть, чемпионат мира провести по футболу, мы должны сейчас работать так, чтобы Россия была загнана, ее руководство загнано в угол и вынуждено покинуло Крым.
Без поддержки международного сообщества нет, это нереально
сделать. Нет, не обойтись. Мирным способом нет.
Спасибо вам большое за этот разговор. Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, освобожденный политический узник, был гостем нашей студии программы «Киев-Донбасс» на волнах Громадського радіо.